говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что пытаются донести до президента Медведева жители Беслана и жертвы теракта? Достигла ли российская экономика дна кризиса? Положение национальных меньшинств в Грузии? И насколько действенны программы помощи семье в России? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Накануне пятой годовщины Бесланской трагедии группа пострадавших от теракта обратилась к президенту России с просьбой принять их в дни проведения траурных мероприятий. Жители Беслана намерены рассказать главе государства о том, что они не могут получить информацию о ходе расследования обстоятельств теракта в первой городской школе и о многих других проблемах, связанных в частности с социальным обеспечением пострадавших. Попытку нескольких жительниц Беслана передать письмо президенту России во время его недавнего приезда во Владикавказ жестко пресекли сотрудники правоохранительных органов. Мой коллега Олег Кусов только что вернулся из Северной Осетии.
Почти от всех потерпевших в бесланском теракте, с которыми мне удалось поговорить во время нахождения в республике, я слышал примерно одну и ту же фразу о том, что на протяжении 5 лет они так и не получили ответов на главные вопросы. Правоохранительные органы отказываются информировать о ходе расследования теракта жителей Беслана. Их не намерены привлекать к обсуждению законопроекта о компенсациях потерпевшим в контртеррористических операциях, размышляет председатель коллегии адвокатов во Владикавказе Джабрил Габачиев.
Беда в том, что власти не хотят говорить правду, а люди, потерпевшие, хотят знать правду. И люди не оступятся, и власти, пока и Путин, и Медведев, и другие лица у власти, они никогда не рассекретят то, что в действительности имело место быть. Мы знаем, что не было международного расследования по этому делу, а надо было объективности успокаивать тем, что Нурпаши осудили. Но это же абсурдно, все знают, при чем тут Нурпаша. И вообще, по уголовному законодательству, материальному и процессуальному, каждый должен быть уличен в том, что именно он совершил. Он стрелял, а не нести коллективную ответственность. Вот Нурпаши за всех понес ответственность, а другие погибли. Но надо устанавливать, каждый потерпевший, как он погиб, от чего смерть наступила. Изначально эти вопросы не исследовались, не проводились соответствующие судебно-медицинские экспертизы специально. Но люди-то знают, что жертвы сидели внутри школы, а внутрь стреляли не боевики. Боевики стреляли изнутри наружу. Значит, чьи это были жертвы? Кто их убил? Точно так же и в Нордосте. Эта власть правду не скажет, а без правды не будет спокойствия.
Это был Джабрил Габачиев. Состояние здоровья многих пострадавших в бесланском теракте с годами только ухудшается. Особенно это касается детей, напоминает владикавказский общественный деятель Андрей Лебедев.
Это детский организм, он растет, развивается. И вот такие травмы, последствия, они будут сказываться еще долгое время, если не пожизненно. И вот эти жалкие единовременные пособия, там 50, это 100 тысяч. Ну, это, считай, человека сделали инвалидом, дали ему подачку, а после этого он может рассчитывать только на себя, на своих родителей. Но опять-таки, жизнь идет, и родители тоже уже не в состоянии, тем более, учитывая, какая у нас сейчас медицина в сильнейшей степени платная, прямо если так сказать. Поэтому этот закон, о котором шла речь, он должен предусматривать и эти случаи. Ну, если так грубо подходить, что взрослый человек стал жертвой, ему еще, ну, я говорю, опять-таки, можно не сказать цинично, ну, 10-20 лет, а у ребенка вся жизнь впереди. Если государство борется с терроризмом руками детей, то оно же должно своих малолетних бойцов проявлять какую-то заботу. А сейчас мы закладываем проблемы, которые, грубо говоря, рванут через несколько лет, и будет ситуация еще хуже.
Говорил Андрей Лебедев. 8 августа президент России Дмитрий Медведев посетил Владикавказ с целью принять участие в мероприятиях, связанных с годовщиной вооруженного конфликта на территории Южной Осетии. О приезде Медведева узнали активистки общественной организации «Голос Беслана». они попытались передать охране президента письмо с просьбой о встрече. О том, что произошло после этого, мне рассказала сопредседатель организации Элла Кисаева.
Я моментально, кого могла собрать, 4 человека, мы поехали. По ходу я уже начала обзванивать все, где штаб. Вот этот учили, сказали, где штаб. Ну, конечно, я выяснила, подъехали, и там со стороны мемориала охраняли, но так военные сказали, не подходите, он здесь, но этого мы вам говорить не будем. Довольно такая нейтральная позиция, мы поняли, что здесь кого его не будет. Пошли, обогнули, и со стороны Арктики уже стояли сотрудники БГИБД, они очень нарядные, так плотно стояли, мы их обогнули. И я говорю, давай цепочкой, чтобы по одному. На таком листке красной обвели мы сильно, правда, написали «Беслан просит о встрече». 2 вот таких листочка. И вот держали, мы пошли. Вот впереди я была с письмом, они были с плакатами. Первая прошла, строй прошла, второй прошла. И на нее как-то особо внимания. Ну, когда она дошла до Т, я видела, что ее моментально окружили. Она подошла как раз к входу, успела подойти. Она мне звонит, говорит, Элла, плакат мой разорвали. Как? Я бегу уже туда. И меня окликнули, говорит, женщина, вы не пройдете, остановитесь. Но я не реагирую, я иду дальше. И уже бегом ко мне вот этот футболки с бежевого цвета, он подбежал. Встал, не пройдете вы. Паспорт. Говорю, а кто вы такой, почему я должна паспорт? Достал удостоверение и достал вот так, раскрыл и буквально быстро закрыл. Но я успела увидеть МВД. Дайте, говорю, я вашу фамилию запомню. Нет, он быстро закрыл. И очень агрессивное состояние. По глазам я видела. Я говорю, я потерпевшая. Я несу письмо. Ничего больше проверьте. Сумку проверьте, все. Пропустите меня. Я все у вас оставлю. Вы меня пропустите. Вот с этим письмом. Естественно, я пошла дальше. Вот это я ему говорю и пошла дальше. Он всегда хватает мои руки. Ну, у меня диктофон был включен, и фотоаппарат вот здесь висит. Бегут другие. К этому времени он, видимо, вот, чтобы проявить себя, не знаю, вот он руку пытается заломить. Но я видела, что вот он буквально хочет прямо меня, чтобы я на землю. И задел меня вот здесь. Ударить хотел, но я отпрянула.
Владикавказский общественный деятель Андрей Лебедев полагает, что власти в очередной раз испугались диалога с бесланскими матерями.
Наша власть до того пугается, что прямо теряет голову. Женщина вышла с листком бумаги. Ни пояса шахидки на ней не было, ни автомата в руках. Выйди, солидный мужчина, возьми это заявление и скажи, что хорошо, рассмотрим, передадим, как с вами связаться. Разговор на 3 минуты. Тут устраивается шоу. Потому что очень много у нас милиции, очень много у нас военных, очень много у нас силы.
Так считает Андрей Лебедев. Элла Кисаева напомнила, что сотрудники северо-осетинских правоохранительных органов, охранявшие поступы к зданию, в котором находился Дмитрий Медведев, пригрозили нескольким бесланским женщинам стрельбой.
Ну, стоят плотным кольцом. Я вперед иду, он говорит, мы не пропустим вас, а если вы выбежите сейчас на дорогу, мы, говорит, будем стрелять. Да мне, говорю, все равно, честно говоря. Когда я пошла фотографировать, я говорю, его сфотографирую, кто меня этот поцарапал. Вышли к нам старые, такие уже в возрасте мужчины, говорят, пройдемте к нам. Я говорю, девочки, пойдем, разворачиваемся, уходим отсюда. И вот этот высокий увязался за нами. Он шел за нами и говорит, ну, что вам еще надо? И Света ему начал, вот расследования нету, вот это закона нету, вот это. И тут вот его как прорвало. Да вы, вам же деньги дали, что вы еще хотите? Вы же так понакупили же себе машин, квартир. И он повернулся, ну это я точно помню, он повернулся и говорит ей по-осетински, говорит, чем таких, как ты, меньше будет, тем осетии лучше. Сели в машину, плачем, едем. Выехали за город, уже из Владикавказа, догоняют нас вот эти 3 машины. Сигналит, и он остановился, он старый человек. Вышел там, проверяют. Я говорю, а что, что он вам сделал? Мы же ничего не нарушим. И он говорит, там мне дали указание, позвонили, задержите их. Мы едем за вашей машиной, мы вас задержали. Сейчас приедут, вам объяснят, в связи с чем. И мы ждали долго. Естественно, я поняла уже, что ждут, когда он спокойно улетит.
Рассказывала сопредседатель организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. Многие жители Северной Осетии по-прежнему поддерживают бесланских матерей в их стремлении узнать правду о трагедии сентября 2004 года. Слово Андрею Лебедеву.
Несмотря вот на всю эту пропаганду, наускивание друг на друга, все-таки у людей сочувственно относятся. Просто до того апатия, бьемся как рыба об лед, а ничего нету. Все уходит как бы в песок. А так сказать, что Осетии будет лучше, если будет меньше таких, как голос Беслана. Ну как, если он считает, что он Осетия, то для него, конечно, это было бы очень хорошо. Но он не Осетия. У нас, в принципе, идет гражданская война. С 17 года, с момента Великой Октябрьской социалистической революции, у нас началась гражданская война, которая до сих пор не прекращается. Одни граждане воюют против других. А гражданская война – это самое, так бывает, кровопролитное. Никакой пощады никому и ни за что. Вот. Остановить эту войну надо. Потому что уже вырождение народа идет.
Потерпевший в Бесланском теракте на протяжении 5 лет сталкивался с цинизмом властей, считает председатель коллегии адвокатов в Владикавказе Джабрил Габачиев.
То, что сегодня власти делают, это даже сверхцинизмом. Город ангелов назвали клад. Туда как на экскурсии приводят чиновников, гостей, которые приезжают, возлагают венки. Не надо им ни ваши цветы, ни ваше название там «Город ангелов». Лучше помогите делам. Построили медицинский центр, и то не достроили, а не знают, когда откроется, на чем балансе будет. Родильный дом до сих пор не построили в Беслане.
2 сентября в центре Москвы должна состояться церемония открытия памятника жертвам трагедии Бесланской средней школы. Элла Кисаева и ее соратники по организации «Голос Беслана» надеются, что в эти скорбные дни у президента России найдется время, чтобы выслушать пострадавших в небывалом по своему трагизму теракте.
С родственниками пострадавших от теракта в Беслане 5 лет назад говорил мой коллега Олег Кусов. Радио «Свобода». В эфире программа «Премии мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Спад экономики России оказался самым глубоким по сравнению не только со странами «Большой семерки», но и среди 4 крупнейших развивающихся стран мира, включающих помимо России Китай, Индию и Бразилию. При этом в России максимальная среди всех этих стран инфляция. Однако многие эксперты полагают, что нижняя точка кризиса российской экономики уже пройдена. Просто дальше падать некуда. А сравнительная статистика ближайших месяцев будет выглядеть лучше, так как год назад спад уже начался. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Сокращение общего объема российской экономики во втором квартале составило 10,9% к уровню апреля-июня прошлого года, тогда как в первом – 9,8%. Для сравнения, в Германии объем ВВП сократился во втором квартале на 5,9%, во Франции – на 2,6%, в США – на 3,9%, в Японии – на 6,5%. А в Китае экономика лишь замедлила темпы роста. В первом полугодии объем ВВП Китая увеличился на 7%. В России возросшие темпы сокращения экономики можно ли объяснить только разными базами для расчетов, то есть тем, что во втором квартале прошлого года объем ВВП России оказался большим, чем в первом. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я согласна, что эффект базы, он, безусловно, присутствует. Следует помнить, что российская экономика в 2008 году еще до середины лета продолжала свой рост. Тем не менее, мы можем говорить о том, что динамика второго квартала этого года, она тоже отражала такую ситуацию, что где-то до июня, до конца мая экономика еще была в поисках дна. Это было видно и по уровню безработицы, и по результатам деятельности машиностроения, и по снижению инвестиций. То есть эффект базы здесь присутствует, но по данным июня мы можем говорить о том, что экономика нашла как минимум локальное дно, и что в летние месяцы мы увидим стабилизацию темпов падения экономической активности, что уже само по себе является хорошей новостью.
Главный экономист Банка Москвы Кирилл Тримасов.
Сопоставление год к году, оно не всегда четко характеризует существующие тренды. Для более адекватной характеристики статистики экономисты обычно смотрят изменения по отношению к предыдущему периоду и устраняют влияние сезонного фактора. С такой точки зрения, во втором квартале ВВП действительно снижался по отношению к первому кварталу. Но к концу квартала, в июне, наметилась стабилизация.
Но Росстат сообщает не просто о стабилизации, а о том, что во втором квартале объем ВВП России, хотя и сократившись почти на 11% к уровню второго квартала год назад, к уровню трех первых месяцев этого года, наоборот, увеличился, причем сразу на 7,5%. Для сравнения, в Германии и Франции он увеличился за это время лишь на 0,3%.
Российская экономика имеет ярко выраженную сезонность, и объем ВВП во втором квартале всегда существенно больше, чем в первом. Поэтому рост на 7,5% по отношению к первому кварталу он не должен вводить в заблуждение. К сожалению, Росстат не публикует данных, устраняющих сезонность, но ранее публиковались оценки Министерства экономического развития, которые оценивало сокращение ВВП во втором квартале по отношению к первому порядка 0,3%. Это реальная динамика с устранением сезонного фактора.
0,3% – это значительно меньшее сокращение общего объема экономики, чем то, которое было отмечено в России в первом квартале к уровню четвертого квартала прошлого года.
Если ссылаться на те же данные МЭРТ, то в первом квартале ВВП снизился на 7,6% с устранением сезонного фактора.
То есть, если учитывать сезонные факторы, сокращение объемов российской экономики во втором квартале к уровню предыдущего оказалось в 25 раз меньшим, чем в первом квартале года. Кроме того, в третьем квартале прошлого года темпы роста экономики уже резко замедлились. Получается, что с учетом последних тенденций, в третьем квартале года нынешнего спад ВВП России может оказаться значительно меньше, чем был в первом полугодии. Наталья Орлова.
Что касается моих прогнозов, то я действительно ориентируюсь на падение ВВП в третьем и в четвертом квартале на уровне 2-3% в годовом выражении. И действительно это связано с тем, что началось сжатие экономики с сентября 2008 года, и вот этот эффект базы, он позволит увидеть уже гораздо более умеренные темпы снижения в годовом выражении. И, конечно, здесь большая неопределенность связана вот с этим эффектом второй волны кризиса, насколько глубокая она будет, ну, будет ли она вообще, да, для начала, но в целом, если она действительно формируется, то насколько существенно может быть дополнительное сжатие, которое мы увидим. Вот это вот основная неопределенность.
Вероятность второй волны кризиса в России связывают с просроченной задолженностью российских компаний и предприятий по выданным им ранее банковским кредитам. Пока объем этой задолженности только нарастает. Вспомним, и в Германии, и во Франции рост объема экономики в апреле-июне был отмечен после непрерывного его сокращения в течение четырех кварталов. Рецессии называют такое сокращение в течение двух и более кварталов года подряд. В России общий объем экономики сокращается три квартала подряд. Причем в последнем из них это сокращение, с учетом всех сезонных факторов, оказалось минимальным. По оценкам Министерства экономического развития, лишь 0,3% к уровню предыдущего квартала. Кирилл Тремасов, Банк Москвы.
В экономике США, в экономиках Европы падение продолжалось больше по времени, чем в России. Но это падение было более плавным. В России же экономика вошла в штопор в четвертом квартале. И четвертый квартал, первый квартал этого года, это был период резкого падения экономики. Во втором квартале произошла фактически уже стабилизация, хотя формально, наверное, небольшой минус во втором квартале присутствовал. С третьего квартала в экономике России, скорее всего, начался подъем, так что можно сказать, что у нас спад ограничился тремя кварталами.
Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я думаю, что действительно дно пройдено, причем прошли мы его именно в январе. На мой взгляд, январь была такая нижняя точка, после чего идет медленное восстановление. В июле оно было более видно. Цифры же год к году выглядят сейчас лучше, еще благодаря тому, что в прошлом году торможение экономики началось как раз в третьем квартале, и это означает, что в последующие периоды этого года тот же самый эффект базы, он будет оказывать такое положительное влияние, то есть промышленное производство, динамика его будет выглядеть лучше. все второе полугодие, особенно в конце года.
При этом рост цен в России по-прежнему значительно превышает темпы инфляции не только в странах Большой Семерки, но и в трех других крупнейших развивающихся странах мира – Китае, Индии и Бразилии. При общем спаде в экономике и резком сокращении спроса рост цен неизбежно замедляется, а то и вовсе преобразуется в дефляцию. Но в России рост цен оставался высоким как до девальвации рубля, предпринятой Центральным банком в период с ноября прошлого года по январь нынешнего, так и в последние месяцы, когда рубль, наоборот, укреплялся. Главный экономист исследовательского центра развития Валерий Миронов.
Действительно, при снижении спроса можно рассчитывать на то, что цена значительно снизится. Более того, снижение спроса очень часто, если оно затягивается, приводит и к дефляции. И, в принципе, возможно, если долго в России продлится кризис, то мы увидим дефляцию и в России. Но спросовый фактор не единственный, который действует на цены. Есть цены на продукцию естественных монополий, есть цены на бензин, которые зависят от динамики мировых цен, есть цены на другую продукцию, которая регулируется государством, плюс девальвация, какая-никакая, она все-таки произошла, а девальвация вызывает удорожание импортных товаров. У нас доля импорта очень высокая, мы мало чего производим из того, что потребляем внутри страны, и, естественно, по сравнению с другими странами, влияние девальвации национальной валюты на внутреннюю инфляцию у нас значительно больше.
Проведенная девальвация рубля, конечно, имела инфляционный эффект, но, во-первых, в полной мере он проявляется лишь через несколько месяцев, а во-вторых, объемы самого импорта в Россию, через который и проявляется этот эффект, в первом полугодии сократились сразу на 40% к уровню первых шести месяцев прошлого года.
Ну, помимо факторов, о которых вы говорили, на инфляцию влияет так называемое инфляционное ожидание. Все понимают, что есть впереди вероятность нового раунда девальвации, есть вероятность ускорения инфляции. Почему? Опять же, если брать проблему импорта, да, действительно, он снизился процентов на 40 по отношению к тому же периоду прошлого года. Но понятно, импорт снизился, потому что произошло большое накопление запасов импортной продукции в предкризисный период, чтобы не покупать еще более подорожавшую продукцию и потребительскую, и сырье, и материалы. У нас доля запасов ВВП выросла на 5 процентных пунктов ВВП за последние 3 года на фоне вот этой высокой инфляции перед кризисом, на фоне растущих нефтяных цен. Сейчас эти импортные запасы распродаются, и как только запасы будут распроданы, в том числе запасы импорта, это вызовет рост импорта, он будет падать не на 40, а процентов на 20, это вызовет снижение торгового сальдо, импорт увеличится, экспорт остается прежним, и это может вызвать девальвацию. Все это понимают, и, естественно, это влияет на экономическое поведение.
В июне инфляция в России составила почти 11% к уровню июня прошлого года. Для сравнения, в Индии рост цен за тот же период составил 9,3%, а в Бразилии 4,8%. В Китае цены, наоборот, снизились на 1,7%, как и в Японии, Франции, США или Канаде.
Пройдена или нет нижняя точка кризиса российской экономикой, выяснял Сергей Семенский. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Вы слышите постоянно то китайский язык, то испанский, то еще какой-то. И перевести вот это звуковое на звучие – абсолютно невозможная вещь.
В «Поверх барьеров» – музыкальный и поэтический образ Нью-Йорка.
Спи, поэт, ты сам не сносен, убаюкивай свой страх. Это билдингская осень в темно-бронксовых лесах.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Родные погибших и пропавших без вести при аварии на крупнейшей в России Саяно-Шушенской ГЭС решили создать общественную организацию для защиты своих интересов. Они требуют точных списков находившихся на ГЭС людей, увеличения компенсаций, бесплатной учебы в вузах для детей погибших. В Махачкале в ночь на четверг сгорел офис общественной организации «Матери Дагестана за права человека». В Москве суд присяжных вынес обвинительный вердикт трем бывшим сотрудникам счетной палаты, которых судят по подозрению во взяточничестве. Президент Афганистана Хамид Карзай поблагодарил граждан страны за участие в голосовании, несмотря на распространявшиеся угрозы со стороны экстремистов сорвать выборы главы государства и местных органов власти. Суд в шотландском городе Глазго освободил из тюрьмы приговоренного к пожизненному заключению ливийца Али Эль-Меграхи. Он был осужден за совершение в 1988 году теракта. При взрыве самолета над шотландским местечком Локерби погибли 270 человек. Задержанные по делу о захвате сухогруза «Арктик Си», доставленные в московский следственный изолятор Лефортово, 11 россиян, членов экипажа судна, прибыли в Москву, и еще четверо остались на сухогрузе, который сейчас направляется в Новороссийск. Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству не допустить роста цен на энергию, пострадавшей от взрыва Саяно-Шарушинской ГЭС, которая снабжала электричеством алюминиевые заводы Олега Дерипаски. В связи с терактом на Азране возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц МВД Ингушетии. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткие новости.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Положение национальных меньшинств в Грузии и насколько действенны программы помощи семье в России. Приближается годовщина признания России независимости Южной Осетии и Абхазии. За это время никто, кроме России, на аналогичный шаг не пошел. Хотел было президент Никарагуа, но воспротивился парламент. Признание так и осталось неполным. Между тем, в российских средствах информации война, которая предшествовала этому признанию, показывается как спасительная, освободительная и воспрепятствовавшая уничтожению целого народа грузинской стороной. Любопытно при этом, что русские в Грузии даже в дни российской агрессии репрессиям не подвергались и продолжали спокойно жить в столице и в провинции. Ну а как, в принципе, живется людям разных национальностей в Грузии? Бека Мендиашвили в прошлом руководил управлением равноправия и справедливости аппарата народного защитника Грузии, создал Совет национальных меньшинств страны, а затем стал директором Центра толерантности программы развития ООН. С Бекой Мендиашвили беседует Олег Панфилов.
В прошлом году один из сюжетов российского телевидения был посвящен тому, как российские военные спасли несколько русских, которые жили в Зугдиде, отвезли их в Гальский район, в Абхазию. И вот эта пропаганда говорила о том, как тяжело было жить русским в Грузии. И это вот одна из причин, почему российская армия попыталась навести порядок на территории Грузии. Бека, скажите, что представляет из себя многонациональная Грузия? Что происходит во взаимоотношениях между армянским населением, которое живет в Джавахетии, и что происходит с азербайджанским населением? Насколько это сложны отношения и насколько удается эти отношения регулировать?
Многонациональность и многорелигиозность, многообразие в этом отношении Грузии можно оценить как богатство Грузии по сравнению с соседними республиками, например. В Грузии уже исторически сложились какие-то традиции общения между разными этническими группами и разными религиозными группами. Хотя нельзя, конечно же, сказать, что все в порядке в этом отношении. Хотя бы вспомнить начало 90-х годов, когда первое правительство Свободной Грузии как бы восприняло ультранационализм как политический главный дискурс по отношению к обществу, по отношению к строению, если так можно сказать, конструкции Грузинской республики. Были тогда серьезные проблемы. Проблемы, связанные не только с тем, что на этнической почве возникли проблемы с абхазами, с осетинами, хотя можно сказать, что в этом отношении и осетинская сторона, и абхазская сторона тоже не являлась как бы образцом толерантности. Возникли проблемы с армянским населением, с азербайджанским населением. Это были как бы двусторонние разногласия на этнической почве. Хотя после того, как власть сменилась так, как сменилась, Шеварднадзе стал как бы педалировать этот вопрос, и абсолютная стагнация в этом отношении.
Опустил на самотек.
И, с одной стороны, это повлияло на то, что этот вопрос был, к счастью, утерян из общественного дискурса, но, с другой стороны, абсолютное разобщение, если так можно сказать, Джавахет и центра, и регионов. И как бы возникли какие-то стены, связанные с тем, что мы просто не знали, как живут люди в Джавахете, с какими проблемами они сталкиваются, не знали, как живут люди в Куэмукартли. И, в принципе, можно сказать, что нулевая была активность в этом отношении только правительства, а также грузинского общества.
Вы думаете, что вот то, что происходит, периодически заявления по поводу армянского населения в Джавахете или по поводу азербайджанского населения, это уже не связано с межнациональными отношениями, это больше политическая проблема?
Я думаю, что в основном это проблема, связанная с социальными какими-то вопросами. Это нутро этих проблем, а когда вот в социальном плане не урегулирована жизнь населения, тогда уже, если там существуют национальные разные группы, исходя из социальных проблем, там уже абсолютно логически встают какие-то разногласия на национальной почве, если так можно сказать. И главное, что после революции РОС, после правительства Саакашвили, было декларировано как один из приоритетов нового правительства общественная интеграция. Интеграция, которая была связана с интеграцией разных религиозных или этнических групп Грузии. Я не могу сейчас сказать, что процесс интеграции идет ускоренными какими-то темпами, но можно сказать точно, что это впервые в жизни свободной Грузии. Впервые были поставлены вопросы этнических меньшинств, впервые были какие-то реформы проделаны в связи с системой образования, вопросы были поставлены с тем, что вот как можно добиться максимального участия этнических меньшинств как в социальной, так и политической жизни грузинского общества. И можно сказать уже на этом этапе, после того, как 2 года, по-моему, назад российские базы оставили территорию Грузии в Джавахете, там, например, констатировать можно этот факт, просто что если до этого джавахетское население Грузии, армяноязычное население, которое не знало грузинский язык, которое языком общения с остальным населением, для которого являлся языком общения русский язык, после того, как российские базы оставили грузинскую территорию, в Джавахете абсолютно изменилась ситуация вот в этом отношении. Я говорю о языке, исходя из того, что незнание национального языка – это одна из самых главных проблем на сегодняшний день как джавахетского населения, армяноязычного населения, так и азербайджаноязычного населения в Куэмукартли.
Я читал в одном из ваших интервью как раз вот это утверждение. Это действительно так, ведь в конце концов русские Франции не требуют для себя языковой автономии. Но один из пропагандистских подвигов, я имею в виду российской пропаганды прежде всего, это заявление о геноциде осетинского народа. Поясните, пожалуйста, сколько осетин вообще живет на территории Грузии, и почему у осетин, которые живут в Хашуре, в Борджоме, в Бакуриане или в Тбилиси, нет никаких проблем?
Это очень плачевно и очень трагично об этом говорить, что в начале 90-х годов в Грузии были какие-то проблемы, связанные с осетинским населением, населением, которое наиболее было интегрировано с грузинским населением, если так можно сказать. Браки грузин и осетин были самые многочисленные до этого. И эта искусственная проблема была, по-моему, связана все-таки с имперской политикой, с тем, что вот закат империи всегда связан с проблемой, которая касается больших этнических групп и меньших этнических групп, которые проживают на территории этих больших этнических групп. Это проблема империи, потому что центр империи всегда как бы наставляет или подтекивает, если так можно сказать, под себя эти малочисленные этнические группы, которые входят в состав, например, Грузии или других каких-то республик. И эта проблема была связана с тем, что возникший национализм, ультранационализм тогда в Грузии, и также национализм и сецессионистские какие-то движения в Абхазии или с Осетии сталкивались в лоб. И останки, если так можно сказать, советского правительства всегда акцентировали вот эти разногласия. И вот когда, вот, например, национальное движение грузинское тогда во главе с Виадом Гамсахурдия с автобусами пошли на Осетию, если так можно сказать, чтобы их как бы огрузинить, осетин, С другой стороны стояли осетинцы, которые держали портреты Ленина, портреты Сталина и так далее, и поддерживали тогда вот эти настроения, эти движения, поддерживал никто не как КГБ, как Гумбарите, например, который давал возможность неостывшим лбам в этом отношении столкнуться между собой, если так можно сказать, да?
Бека, еще один вопрос, связанный опять-таки с многонациональной Грузией, которая, на мой взгляд, настолько богата людьми, происхождение которых иногда просто удивительно, когда я встречаю в Верхней Гурии людей по фамилии там Тенгиз Шульц, или легендарный человек Тенгиз Гоголь, или Мамука Агафонов, пограничник, с которым я недавно познакомился в Кахете. Как возможно этих людей, ну, я не знаю, может быть, грубое слово использовать, но, тем не менее, показывать о том, что из себя на самом деле представляет Грузия? Может быть, они каким-то образом готовы показывать многонациональные страны?
В первую очередь, большие города Грузии именно являются символами многонациональности и многонациональной культуры. Это и Тбилиси, и Тель-Авив, и Кутаиси, и Батуми, и Поти, и так далее, и Ахалцихе. Эти города, исходя из того, что само местонахождение Грузии на стыке разных культур, разных больших этнических групп, и эта многонациональность стала как бы историческим символом для Грузии, и природно у нас такой опыт проживания, исходя из того, что мы просто живем в Грузии, любим пить вино, любим ходить в гости, любим просто людей, любим гостя, и вся грузинская культура, в принципе, символ этого. Важе Пшавела, например, или Руставели, поэма Руставели, где не говорится ни о этническом грузине, а ни о православном, например, да, но никто не говорит о том, что эта поэма не грузинская, не христианская. Это одно. Но я далек от того, чтобы говорить, что нету проблем сегодня у этнических меньшинств. Проблемы существуют. Но эти проблемы, если постараться, и если стратегия грузинского правительства будет настроена именно на интеграцию, на культивирование толерантности, нужно перебороть эти проблемы. И в основном эти проблемы связаны, я уже говорил, с незнанием грузинского языка, и после этого незнание грузинского языка – это как бы центр, исходя из этой проблемы, исходят радиальные какие-то круги, связанные с отчуждением между грузинами или негрузинами, различными, связанные с карьерной деятельностью, связанные с экономической деятельностью и вообще интеграцией, да. Но ни в коем случае нельзя ставить вопрос, что если не знаешь грузинского языка, ты обязан изучить грузинский язык. И так не ставится вопрос, спасибо Богу, ну, как говорится, я не знаю. То есть нельзя ставить вопрос так, что ты обязан изучать грузинский язык. Это не идеология, это просто инструмент для общения, в первую очередь, для дружбы с грузиноязычным. И во вторую очередь, это инструмент для того, чтобы ты был воспринят жизнью того общества, которое живет на этом языке, проживает на языке, делает культуру, делает политику, делает экономику и так далее. Если ты хочешь участвовать в этой жизни, ты должен знать грузинский язык. Это основная проблема. А то, что касается ваших друзей, у которых не грузинские фамилии, или моего друга, например, Сандру Шахова, который не является по происхождению грузином, то тут ничего не нужно, по-моему, акцентировать, никак не нужно их представлять.
Они все говорят по-грузински.
А по отношению к ним, даже когда ты думаешь о многообразности Грузии, я даже не воспринимаю их как негрузиноязычных или разных по отношению ко мне. Они мои братья, они живут в грузинском обществе и чувствуют себя прекрасно в этом обществе. Есть проблема, связанная с группами духоборов и группами малакан. У этих религиозно-этнических групп по прошествию лет проблемы какие-то возникли. Но эти проблемы не исходили из того, что дискриминационный был настрой по отношению к ним или грузинского общества, или грузинского правительства.
С Бекой Мендиашвили беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В заключении программы мы продолжаем тему семьи в России. О необходимости помогать семье говорится очень много. Существует немало программ помощи, но специалисты в один голос утверждают, что большинство из них направлены мимо цели. Рассказывает Татьяна Вольская.
Люди, выпавшие из социума, это проблема не только России, но и западных стран, где сегодня идет пересмотр принципов социальной работы с такими людьми. Если раньше упор делался на профилактику социального сиротства, на помощь детям в трудной жизненной ситуации, то сегодня практически все специалисты приходят к выводу, что хорошие результаты может дать только работа с семьей. Причем начинать эту работу надо, не дожидаясь кризиса, когда, допустим, родители давно потеряли работу или спились, а дети месяцами болтаются без присмотра. К сожалению, именно это до сих пор практикуется в России. Но лечить болезнь труднее, чем ее предупреждать, и в связи с этим становится ясно, что в помощи нуждается не только так называемая неблагополучная семья, а часто семья самая обычная, говорит директор Международного центра исследований социальной сферы факультета социологии Петербургского университета Ольга Бородкина.
Когда мы имеем дело с кризисной семьей, это уже, по сути дела, вмешательство в кризисную ситуацию. А речь как раз идет о том, что работа должна менять свой фокус именно на профилактику и поддержку, ну, скажем так, относительно социально адаптированных семей. Именно с тем, чтобы предотвратить это состояние попадания в кризис.
Как их выбирать? Кого поддерживать, а кого не надо?
Варианты здесь могут быть самые различные. Скажем, тот опыт, который сейчас в Финляндии реализуется, и в Англии в том числе, это создание центров семьи, которые поддерживаются государством, куда может обратиться любая семья с любой проблемой, у которой есть ребенок. То есть начиная там с самых простых, там ребенок не ест кашу и так далее. То есть это центры создаются как центры семьи именно с ориентацией на поддержку, оказание семьи той помощи, которая она нуждается, а не на создание кризисных центров. Потому что кризисные центры – это всегда некая такая стигматизация, и семья, которая себя как таковую не расценивает в такой кризисный центр, она, безусловно, не будет обращаться. Это один из вариантов. Другая ситуация и возможности, которые тоже сейчас очень активно развиваются, и в принципе у нас есть такие в Петербурге, в области проекты, это создание так называемых родительских клубов, клубная деятельность, вовлечение ближайшего круга семьи, родственники, соседи и так далее. То есть важно некие структурные изменения, которые бы поддерживали. Но в первую очередь, конечно, речь идет о семье с детьми, но понятно, что профилактическую работу нужно начинать уже на стадии планирования детей. Поэтому, опять же, есть очень разные варианты и успешный опыт и в Германии, отчасти в Финляндии, когда работа образовательная, информативная, воспитательная, если хотите, педагогическая, начинается буквально вот с момента, когда женщина встает на учет. То есть не чисто медицинский осмотр, то, что у нас на сегодняшний день превалирует. И вот как мне рассказывали коллеги из Финляндии, в том числе они вводят такую материальную стимул, то есть те женщины, которые проходят такой образовательный педагогический тренинг, они получают такой подарок, более 300 евро, это существенно, и все стараются, слушают. То есть здесь механизмы, в общем, есть, и нам есть чему поучиться, с другой стороны, нам есть и чем поделиться.
Мне кажется, что очень многие вообще разучились быть супругами, прежде всего, потому что семьи очень малодетные, очень многие из нас уже выросли одни в семье, иногда это не полная семья, не привыкли сосуществовать с другим человеком, может быть, следует профилактику разводов делать.
Одно, в общем, не исключает другого. И, кстати, вот в Петербурге у нас есть такой тоже опыт, когда социальные службы начинают работать с семьей на этапе, когда поступает информация, что супруги подают заявление о разводе.
Работа должна начинаться с будущей семьей, пока те, кто ее создадут, еще дети, считает Майя Япинин, сотрудница Хельсинкского университета.
Я думаю, что можно делать такую атмосферу общества, и можно с самого начала, с детского сада, с школы говорить детям о том, что такая дружная семья и что такие права человека.
В России, между тем, своя специфика устройства семьи и взаимоотношений семьи и государства. Многолетний, почти вековой советский опыт заметно исказил семейные установки и роли, способствовал отлучению детей от семьи и перекладыванию заботы о них на плечи казенных заведений, снизил ответственность членов семьи друг перед другом и взрастил ожидания, как сейчас видно, совершенно неоправданные, что и с работой, и с квартирой, и с детьми, и с уходом за стариками и больными, как-нибудь поможет государство. Говорит Юлия Ивашкина, представляющая благотворительный фонд «Корчиковский центр».
В России, наверное, государство изначально создавало много учреждений для детей.
И поэтому родители и молодые семьи, да, и немолодые, они,
да,
так и ждут.
Получив этот опыт, естественно, уже, что государство опять что-то организует. Это ожидание родителей. А с другой стороны, понятно, что у государства ресурсы ограничены, и дать всем все бесплатно. Идеология изменилась государства, поэтому научные организации говорят о том, что важно развивать самостоятельность и ее ответственность за своих детей и за себя в целом. Поэтому разные усилия, те, которые делает государство и некоммерческие организации, это в развитии таких форм помощи, где единицей помощи является семья. Потому что традиционно в школе единица помощи ребенок, в детском саду ребенок, здравоохранение это ребенок или родители отдельно.
Или, да, бабушки, дедушки.
Да, то есть как бы они в отдельности рассматриваются. А сейчас есть очень хорошее перспективное направление, оно как бы в социальной защите, где единицей помощи является семья в целом, как структура. И где можно оказать помощь семье в целом и каждому члену семьи отдельно, с тем, чтобы лучше стало ребенку в этой семье. В Петербурге создано много таких служб. Тем самым как бы государство предпринимает усилия. С другой стороны, естественно, как любой процесс, он требует еще некой теоретической базы.
Осознания.
И осознания, и профессионализма специалиста. Да? А специалистов в этой сфере не так много. В бюджетной сфере зарплаты очень маленькие, поэтому специалисты высокого уровня вряд ли туда пойдут работать. Поэтому все эти учреждения, с одной стороны, создаются, с другой стороны, испытывают дефицит кадров профессиональных. И, соответственно, на этом страдает качество той поддержки, которую могут оказать эти семьи. Практически в каждом районе вот-вот откроются центры поддержки семьи. Я хочу сказать, что приняты стандарты социальных услуг. По этим стандартам вот эти центры, они оказывают помощь прежде всего семьям, находящимся в социально опасном положении, там, где есть угроза жизни и здоровью ребенка. То есть с тем, чтобы ребенок не был изъят из семьи, не попал в детское учреждение, а продолжает в семье. То есть в первую очередь помощь такой семье.
А если социальные услуги для такой семьи, которая еще не утонула, но вода в трюме уже есть?
Разные организации их развивают в различных формах, но на государственном уровне, наверное, еще и финансово, и профессионально до конца этот вопрос не осознан, потому что мы пока еще у нас ничего не было. Но перспективы есть развиваться дальше.
То, что вы говорите, что в каждом районе, это я знаю, но это вот все-таки похоже на те же кризисные центры, то есть когда уже горит.
Хотя бы это, да, с чего-то же надо начинать. Невозможно сразу все одновременно открыть, потому что и так выделены огромные просто ресурсы финансовые, созданы государственные учреждения, которые давно не создавались. И это большая нагрузка на бюджет. На эти меры пошло государство. Это уже очень хорошо, потому что много лет у нас в качестве семейной поддержки существовали только центры реабилитации несовершеннолетних, которые фактически уже забирали детей из семьи и работали с ребенком. А вот центры помощи семье, они все-таки работают на восстановление семьи, на сохранение ее, что очень важно. А формы поддержки родителей, вот тех, кто сомневается, для маленького возраста, например, в нашем городе работает «Зеленый остров», это центр ранней стерилизации, это открытая среда, куда можно прийти. Работают различные родительские клубы, где есть открытые посещения, и информацию об этом во всем можно найти в интернете, потому что на форумах родители между собой обсуждают.
Государству прежде всего выгодно поддерживать семью, считает психолог, педагог Ирина Хоменко.
Если мы говорим, что семья – это основа его прежде всего экономического благосостояния, да, потому что если родители не будут поддерживать государство своими налогами, своими усилиями материального плана, то государство-то оно, в общем-то, состоит из членов семьи. И в этом смысле, если государство не понимает, что поддерживать семью, оно поддерживает самого себя, то здесь перспективы самые мрачные.
Декларации ужасно много. Ножницы велики ли? Где они самые вопиющие?
Ножницы велики, и вот я сейчас хочу рассказать о таком примере. Мне, как эксперту нашей рабочей группы по демографической политике северо-западного региона, при Полпредстве такая группа образована, мне пришлось анализировать планы мероприятий разных регионов вот в нашем округе по реализации демографической политики. И что предлагается в качестве мер? Конкурсы, праздники, фестивали. И все отчитываются конкурсами, праздниками. Системной работы ни мониторинга не проводится, на основе которого вообще должна работа строиться, ни повышение квалификации кадров, которая обязательно должна быть в связи с теми процессами, которые идут сейчас в семье и в образовании, и в здравоохранении, в социальной сфере. То есть никаких системных мер Ни в одном отчете из 18 регионов, которые были представлены, мы не нашли. Если мы возьмем план мероприятий, там та же самая картина. Фестивали, слеты, конкурсы, смотры.
Думать нужно обо всех семьях. И о семьях алкоголиков, чтобы там не погибли дети. И о семьях научных работников, врачей, учителей, где многие родители и хотели бы иметь второго и третьего ребенка, но просто физически не могут себе этого позволить, поскольку живут в крошечных квартирках, иногда вместе со стариками, и надежды на улучшение у них нет, говорит депутат Госдумы Наталья Карпович.
Ребенка родят тогда, когда а. будет достойная заработная плата, б. будет социальный стандарт, адресная поддержка, в. будет дошкольное образование решено, налоговая система и жилищный вопрос. Вот если это все будет в совокупности решено, а это может быть решено только тогда, когда начнется у нас с вами изначально мониторинг того законодательства, которое есть, и реализация этого законодательства, б. финансирование, которое выделяется, и бюджетное, и региональное, которое будет направлено не на вот эти выдачи, вот представляете, по 80 рублей выдать всем, и оно вообще не сработает. Или сделать, допустим, семья с одним ребенком, с двумя детьми, снизить налогообложение, дошкольное образование, пустить эти деньги на совершенно иные компенсации вот этому вот педагогу, вот этому кадровому резерву, который нам нужен, с той дотацией, которая хватило бы ему. Это разные вещи. Второй вопрос – это исполнение на месте. Психологическая основа, информационная основа и ответственность. Когда мы знаем, за границу, вот приезжая в Финляндию, нельзя плюнуть, оштрафуют или нельзя нарушить скорость, мы выполняем. В России менталитет человека направлен на то, что он должен немножко бояться, у него должна быть ответственность. И у чиновника, и у простого человека – это одна система.
Есть еще одна сторона вопроса, когда мы говорим о помощи семье. Об этой проблеме предупреждает Юлия Ивашкина.
Если мы сейчас создадим кучу социальных служб, а потом сами говорим, вот они вмешиваются в жизнь нашей семьи, они приходят домой, они что-то от нас хотят. Понимаете, тут как бы палка двух концов. В том числе вот в Финляндии, например, дискуссия о том, насколько важна профессиональная помощь. Или когда уже есть риск какой-то неблагополучия, есть оценка рисков и понятно, на какую тему работать. Либо же важна поддержка самих родителей, потому что родители как бы априори знают, где вот этот баланс. То есть это вопрос дискутируемый.
Говорила сотрудница благотворительного фонда «Корчевск». Корчаковский центр Юлия Ивашкина.
Программы помощи семье в России исследовала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Приведет ли к гражданскому миру в Афганистане избрание президента и парламента страны? Об этом говорим с главой Института Ближнего Востока Евгением Сатановским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Официально не было ни сказано, ни написано, что немцам из ГДР разрешено переехать.
Заместитель руководителя областной налоговой службы за помощь потребовал 22 миллиона.
Суд присяжных пока не справляется с этой задачей.
В перестрелке с полицией были убиты трое террористов.
Суд присяжных, кость в горле у наших силовиков.
Некоторые просто садились на землю.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».